Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, 7 минут, пятница, март, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве и минус один. Бонжур, пишет абонент. Доброе утро. Макрон удивляет, переобувается на ходу, пишет Мариуполь. Доброе утро, Алексей. Скажите, пожалуйста, вы консультантом в словацком правительстве работаете или они просто вашу передачу слушают, пишет Абелиф Акинфлаев. Да, да, спасибо. Это ладно, я вот вчера в очередной раз там, сидишь в интернете, просматриваешь, тут раз речь президента Владимира Путина, он говорит, а зачем Петр I-то 7-летнюю войну вел? А зачем надо было с Карлом XII сталкиваться? И где главное? Полтава. Вы видели Полтаву на карте? Я думаю, а я ведь это говорил. И вот теперь мне как вот кажется, вот я вот, мне теперь кажется, что... Например, может быть, президент когда-то послушал мою программу. Я, понимаете, вот. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Ну а вдруг? Ну а вдруг? Вот это вот. Понимаете, а вы мне про какое-то там словацкое правительство. Как бы со всем уважением, но тут, знаете, другие ощущения, куда более высокие, возникают иной раз. «С добрым утром, отличного вам дня эфира», пишет Виктор Яковлев. «Наконец-то пятница, ура, впереди два выходных. Когда же начнем работать 4 дня в неделю?» пишет Шифтиц. «Доброе утро, ну что же, долгожданный ответ за Белгород в прямом эфире. Давно так не разносили Украину», пишет Фоун. Ну, имеется в виду инфраструктуру военную и там полувоенных. «Доброе утро», пишет Дмитрий, «поздравляю всех с массовым производством ФАП-3000, которая хорошая помощь нашим ребятам в зоне СВО». Да, вчера я обратил внимание, что министр посещал опять производство, да, министр обороны, и помимо всего прочего сказали, что ФАП-3000, значит, все, массовое производство создано. А ФАП-3000, это, конечно... в два раза мощнее, чем ФАП-1500. А ФАП-1500 мы недавно с вами стали видеть, как применяется в зоне проведения специальной военной операции, когда на полуторатонные вот эти ФАБы стали устанавливать планирующие блоки, вот эти блоки планирования и коррекции, да, ну, у МПК. И я так понимаю, что когда говорят про ФАП-3000, там же тоже наверняка имеют в виду не тот факт, что мы просто будем производить свободно падающие фугасные авиационные бомбы. Это, ну, небезопасно со свободно падающими бомбами в нынешних условиях современной, да, войны летать. То есть это все равно, наверное, тоже будет блок на ФАП-3000 управления, да, и коррекции. А это значит совершенно страшное дело, абсолютно. Просто будет жуть настоящая. Даже 1500 я посмотрел, как им работают. Ну, это прямо, ну, как бы сказать, в хорошем смысле мрачная картина, когда ФАП полторашка вот прилетает. Когда трех, ну, не знаю даже, трешка есть. То это, ну, увидим. Ну, в общем, я обратил внимание на этот момент, и посчитал его наиболее важным, да, с точки зрения той информации, которую мы вчера получили от нашего ВПК. Мы каждый день что-то новенькое получаем, но вот вчера я обратил внимание именно на это, и вы обратили внимание на это, Дмитрий. Я думаю, что это очень интересно, очень интересно. Слов не подобрать дополнительных, то есть очень интересно, прямо интригует. Очень хотелось бы увидеть работу ФАП-3000 с блоками управления и коррекции, да, как это все работает, модулями, правильно говорить, не блоками, а модулями управления и коррекции. Посмотрим. Всем салют, пишет Александр Первый. Евгений пишет «Доброе утро, страна». Еще один Евгений тоже пишет «Доброе утро, страна». Разные Евгении у нас. «Доброе утро, хорошего эфира», пишет Дрон. «Что же с нами стало? Мы перестали говорить о Байдене», пишет Мышел. «С Байденом там новая какая-то тема. Опубликованы его переговоры телефонные. Он с кем-то по телефону говорил. И он в этих телефонных переговорах говорит, что у чернокожих жителей Америки там... Они все бедные, у них нет книг дома и что-то такое, вот в таком духе. Короче, Байден, как и ожидалось, оказался расистом. Но это, конечно, я думаю, аудиозапись должна в первую очередь заинтересовать американцев. Я единственное сейчас еще раз вот сейчас посмотрю, я себе это выделил. Вот, да, это Байден, Джо Байден. Он предполагает, что все чернокожие люди бедные, у них в доме нет книг. Запись вот такая существует. Длительность ее 21 минута, но вот в интернете публикуют всего несколько секунд. В общем, страшное дело для Байдена, страшное дело. Проснулся сегодня, а тут такой вал хороших новостей. Столько кинжалов в таком огромном количестве в комплексе с баллистикой еще ни разу не применяли, насколько я помню, пишет Буба. «Здравствуйте», пишет «Дело техники», «Приветствую», пишет «Ваш слушатель», «Доброе утро, погода шик», пишет «Максимилианус», «Добрый солнечный день», пишет «Михаил Кошайкин», «Доброе утро, это не твой зоб, он даже не мой, он ихний». Шольц, это Василий так шутит. Хуситы, судя по иностранной прессе, уже начинают официально заявлять, кто может быть спокойным, а кто нет. Ну, да, мне показалось, Алекс, это Алекс Поляков написал, мне показалось, что ситуация обстоит следующим образом. Это западные медиа утверждают, что Россия и Китай договорились с хуситами, чтобы хуситы не трогали китайские и российские суда. Ну, в целом, насколько я помню, сначала вот обострение конфликта конкретно в этом регионе, да, когда хуситы начали активно действовать, в общем-то, российские и китайские суда нормально себя чувствовали, ну, в принципе, изначально. Почему? Ну, потому что, например, Россия и Китай не участвуют в тех совершенно... как мне кажется, неизбирательных, и многие, кстати, говорят вообще о геноциде в этом смысле, событиях, которые разворачиваются в секторе Газа. То есть Россия и Китай к этому не имеют отношения. Вот Россия и Китай там никого не бомбит и оружие не поставляет для того, чтобы людей бомбили. И поэтому, мне кажется, когда кто-то предъявляет претензии, там, ну, так скажем, западной коалиции, то понятное дело, что хуситы предъявляют претензии тем, кто непосредственно участие в этом принимает. А там и получается весь набор, знакомый нам и американцы, и британцы, и вот это вот все. Собственно, поэтому американцы и британцы в определенный момент картинно побомбили хуситов. Но, видите, им ничего это не дало. «Несколько дней подряд смотрю вашу передачу по «Звезде». Очень интересно», пишет Геннадий. Вот видите, Геннадий, как бывает хорошо. Но я надеюсь, вам и радиопередача тоже нравится и достаточно интересно. «Доброе утро, таксистов поздравим с их праздником. Сегодня день таксиста. Поздравляем». Так, по Киевке едет Тарзан, это не вы, пишет Дрон. Нет, но, возможно, я знаю, кто это едет. На базе девятки, если, передайте привет. Вот прям догоните его и рукой помашите ему. Все. Наконец-то пятница, ура, впереди два выходных. Да-да-да. Так, художников тебя слушать тошно, пишет некий Аркадий. Аркадий, ну, может быть, но вы фамилию мою неправильно даже пишете. Наверное, таким образом пытаясь меня как-то задеть. Но на самом деле, когда кто-то переделает мою фамилию в художников, из моей фамилии Гудошников, меня это не обижает, потому что, мне кажется, очень красивая фамилия была бы Художников. Ну, то есть это красиво. Можно было бы в свое время взять псевдоним такой, да, и им пользоваться, и под ним жить в творческом смысле. Но как-то вот не догадался, а так вообще красиво звучит. Поэтому, не знаю, если хотели уколоть, не получилось, а то, что вам слушать тошно, тоже странно. Зачем же тогда слушаете? «Россия для чехов теперь официально национальная угроза», внезапно, пишет Empty Words. У них очень русофобское правительство сейчас в Чехии. И, собственно, вот этот их правитель, так скажем, Петр Павел, много разных вещей говорил. В том числе этот человек предлагал создать некое подобие концентрационных лагерей, которые существовали на территории Соединенных Штатов Америки во время Второй мировой войны. Существовали они для японцев. То есть он предлагал создать некие такие концлагеря в современном мире, в современной Европе для русских людей. говоря о том, что вот те люди, которые находятся на территории Европы, русские, они могут быть опасны, и, типа, работать на Россию. И поэтому их надо посадить всех по лагерям. У него такое предложение было. Я с тех пор все понял про этого персонажа и все понял про это правительство. Мне больше как бы не надо. И все остальные его заявления, хотя там были тоже по уровню русофобии как бы мощные в кавычках заявления. Вот. Ну, мне достаточно и того, что я услышал про концлагеря. Я все понял, что касается этого человека. Я понял, какое будущее он нам гипотетически рисует и хотел бы, чтобы это будущее было у русских людей. Мне с ним понятно, и я считаю, что он откровеннейший враг, и поэтому, собственно, удивляться нечему, что он сейчас может там рассказывать относительно того, что что-то Россия представляет некую национальную угрозу на Чехии. Чехии надо поменьше... Ну, есть разные слова, не все они эфирные, я попробую эфирное найти. Поменьше надо лезть не в свое дело, и поменьше надо рот открывать на Россию. И удивительным образом окажется так, что Россия не, никакая не угроза для Чехии, а наоборот, возможность заработать, например, на туристах, которые с удовольствием приедут в Чехию, там будут ходить по старым пивным ресторанам каким-нибудь, ну, еще чего-нибудь, отдыхать будут люди, как, собственно, и было. Поэтому абсолютно гадкое правительство чешское, нынешнее русофобское, ну вот оно, к сожалению, толкает Чехию к противостоянию с Россией, а потом самой удивляется, а что такое? Кажется, там Россия нас стала замечать. Ну, это типичное поведение вот этой моськи, которая лает на слона, очень похоже на поведение прибалтийских стран, которые разрешают маршировать националистам, там у них есть памятные даты в честь эсэсовцев, у них есть специальные марши с этим связаны, они ходят, там празднуют, свастики везде вешают. Потом, правда, говорят, что это не свастика фашистская, значит, а это солярный символ. Ну, мы, собственно говоря, понимаем, что это за солярные символы у них такие. Ну, вот, они продолжают нарываться, то есть не останавливаются в этом смысле. Удивляться нечему. Так, очень много сообщений пришло, и я уже даже не знаю, с какого момента начать читать. Так... «Ланцеты уже долетают до Одессы и Одесской области», — пишет Василий. «У президента нет времени вашу передачу слушать, но ему каждое утро в 10.05 Песков краткую выжимку в печатном виде подает». «Мои программы?» «Тогда правительство хорошее, мне все нравится, мне все нравится». «Чешского миллиардера, который делал бизнес в России, убили американцы», — пишет Долгов Сергей. «Вон азовцы все в солярных символах», пишет 506. Да, это террористы, я просто подчеркиваю, это по закону положено. «А зачем хуситы вообще бомбят мирные корабли или корабли боеприпасы перевозят?» пишет Клойс. «Не могу дать вам ответ на этот вопрос. Наверное, если спросить у хуситов, они что-то ответят. Может быть, ответят что-то в стилистике, а зачем западная коалиция бомбит мирных жителей Газы?» Вот. «А мы, скажут, бьем по... так скажем, инфраструктуре западной». Ну, вообще они, кстати, если прямо так откровенно, уже высказывались по этому поводу, и они говорили, что да, они считают, что на этих кораблях могут доставлять некую поддержку, ну, так скажем, израильской армии. Причем, как я понял, не обязательно напрямую военная поддержка идет, там, снаряды какие-то или еще что-то. Ну, а так в целом, какое-то, может быть, топливо, еще что-то. Поэтому они говорят, вот это все наши законные цели, говорят хуситы. Вот прям интересно, как в европейских странах выбирают глав государств русофобов. Знакомый почти год в Европе был, говорит, когда узнают, что русские прям респектуют и руки жмут, а украинцев терпеть не могут. Кто их тогда выбирает, пишет доброжелатель. Ну, многих из них выбрали еще до начала специальной военной операции, и, может быть, тогда совершенно какое-то иное впечатление производили эти люди на своих избирателей. Посмотрим, как новые выборы, которые будут происходить в Европе, будут проходить. Опять же, если говорить о некоторых политических силах, которые в Европе до недавнего времени были не такими уж заметными, в некоторых странах они становятся заметными, они все больше набирают себе электоральную базу, именно на фоне того, что власти, существующие в европейских странах, ведут себя совершенно как-то, ну, неосознанно, наверное, да, ну, или самоубийственно. Пример свежий – это Кая Каллас, уже, наверное, вам всю плешь проели в новостях с ее заявлением вчерашним, но, тем не менее, давайте об этом скажем. Она сказала: повышение военных расходов для меня это политическое самоубийство, но я не могу по-другому поступить. Ну и вот, и говорит, все, Эстония, значит, повышает политические, военные расходы. Вот такой странный человек, вот понимаете, и сразу начинаешь думать, а в чем же причина, зачем же ты это делаешь, если ты понимаешь, что это политическое самоубийство для тебя. Ну, а причина абсолютно банальная и естественно. Она не самостоятельный руководитель, нет такой независимой страны, как Эстония, ее никогда не существовало и, вероятно, не будет существовать. Это некое квазигосударственное образование, задача которого — выполнять приказы. И даже если эти приказы самоубийственны, их все равно нужно выполнять, потому что выбора никакого нет. Ну, собственно говоря, вот сейчас Украина продолжает исполнять самоубийственные приказы. Вот, и вы видите, что ни к чему хорошему это не ведет, но тем не менее. Вот вчера прошел слух, Сеймур Хёрш, помните, да, журналист американский, который в свое время сообщил, что американцы взорвали Северный поток. Он говорит, в определенный момент пошел разговор, ну, так скажем, на Украине, что, может, надо договариваться с Россией. И американцы, причем это недавно было, и американцы сказали, что ни в коем случае даже не смейте договариваться, иначе не получите транш в виде 45 миллиардов долларов. Вот как-то так, вот сказал Сеймур Хёрш. То есть можно было договориться в рамках стамбульских вот этих вот встреч, да, и соглашений. Можно было потом, оказывается, договориться, если кто-то хотел договориться. И даже если эти кто-то и захотел договориться, то все равно появлялись либо там Джонсон, ну, он, понятно, не от своего лица, опять же, выступал, да, Джонсон, он вроде как от Британии, но на самом деле от американцев он туда приехал, это понятно. Приехал, говорит, воюйте. Потом они говорят, ну, все уже, ну, не можем, ничего не получается. Им говорят, ну, попробуйте только, попробуйте. Вот это судьба рабов. Так выглядят рабы Запада, так выглядит судьба колониальных стран. Вот, все. Соответственно, украинцы могут и дальше продолжать там в чат-рулетках или где-то еще рассказывать о том, что русские рабы. Это, пожалуйста, сколько угодно. Но фактически положение вещей говорит нам о том, что рабы сейчас самые непосредственные. Это, конечно же, жители Украины. Причем, собственно, без разницы какой-нибудь там национальности, существующей, несуществующей национальности, вообще разницы нет, рабы и есть, вот, пушечное мясо. Уже Боррель вчера сказал, мы не собираемся, Евросоюз не собирается умирать за Донбасс, вот, и не надо пугать людей. Это, видимо, был такой ответ Макрону, потому что Макрон стал рассказывать, как сейчас будет отсылать французов на поле боя, и там все стали говорить, а что другие европейские страны. И вот вышел Боррель, который до этого рассказывал, что он будет разбивать Россию на поле боя, и говорит, это мы умирать-то за Донбасс не собираемся. Конечно, не собираются они. Они не собираются ни за Донбасс умирать, ни за Украину умирать они не собираются. Задача была в том, чтобы Россию сломать чужими руками. Чужими руками. Как исполнители были выбраны, ну, была выбрана Украина. Соответственно, должно было хватить пушечного мяса на Украине. Приезжает, кто там, Салливан приехал, говорит, вам нужно мобилизацию обязательно. Обязательно, обязательно надо мобилизацию, давайте, 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 давайте. Вот, приезжал до этого Грэм, кто-то из них террорист, кто-то из них экстремист, ну, не суть, Грэм точно там террорист и экстремист. И он говорит, ну, несмотря на то, что мы вам помощи уже не даем, вот, вы все равно сражаетесь, вы же за себя сражаетесь. Ну и все. И говорит, надо, надо мобилизацию, надо расширять, надо всех призывать, иначе никак, иначе никак. Ну, то есть хотят похоронить еще где-то 500 000 человек точно. А там, собственно, посмотрим. У Борреля пунктик насчет садов, к чему бы это, пишет 506-й. А, у него такой серьезный пунктик насчет садов, что сначала он сказал, что Европа это сад, а все остальное это джунгли. Это было. Что, кстати, как мне кажется, должно намекнуть нам всем на то, что он расист. Откровенный, да, ксенофоб и так далее. Ну ладно, этого типа не заметили в других странах. Ну, сказали, может быть, он что-то там имел в виду свое. А сейчас Папа Римский, когда выступил, что, мол, Украине надо иметь смелость и признать поражение, вот, вышел Боррель и он натурально сказал, что Папа Римский, мол, лезет не в свои дела, его сюда никто не звал. Ну, то есть какой-то чиновник, еврочиновник, непонятно кем назначенный, непонятно, никем не выбранный, он натурально приходит и к главе католической церкви говорит, ты, говорит, рот закрой, и все. Ну, вот такая вот ситуация, понимаете? Я уж не знаю, может быть, действительно католики уже вообще абсолютно ничего не решают в Европе, может быть, они и не сила никакая, может быть, их и нет, этих католиков уже. Так-то посмотришь на некоторые храмы и отношение к ним там, ну, то есть из них делают какие-то скейт-парки, еще что-то. Очень нравится это, кстати, прозападным либералам, которые до определенного момента обитали в России, потом отсюда побежали все. Им нравилось, что в храме обязательно скейт-парк должен быть. Такая интересная традиция, в кавычках. Интересно, когда Приднестровье подожгут, что-то тянут. Думаю, на десерт держат, пишет Ларек Марек. А может быть, просто не вытянут и понимают это, Ларек. Ведь они же сейчас все вместе не вытягивают на линии боевого соприкосновения. Это же не то, что Украина не вытягивает на линии боевого соприкосновения. Украина давно уже бы ничего не вытянула, если бы не включенность более чем 50 стран в этот конфликт со стороны нашего врага. Да? Их финансирование сумасшедшее абсолютно, их снабжение там разнообразными видами вооружений тоже совершенно сумасшедшее там в каких-то объемах диких. Вот это вот все, если бы они не делали, ну, где бы и что была бы в этом смысле военном, да, Украина? Ну, нигде и ничто. Поэтому они сейчас на линии боевого соприкосновения все вместе проигрывают. И могут даже не пытаться делать вид, что это не так. Хотя они пытаются. Вот эта вот хитрая схема американцев, что да мы победили бы, но вот тут что-то мы тут не поделили деньги, не можем выделить, поэтому Украина вот не может сдюжить. А так бы, если бы мы выделяли, сдюжило бы? Не сдюжило бы. Выделяя, не выделяя, без разницы. Мы их укатаем, это 100%. И они это понимают. И теперь им надо каким-то образом, вот, как бы сказать, изобразить, что они бы нас бы, если бы... При боевом столкновении прямом бы, тогда бы они бы, да, конечно. Вот. А им нужно все-таки сохранить миф о том, что они невероятно мощный военный союз, который вот, там, основываясь на принципах, уж не знаю чего, просто решил не вмешиваться якобы в конфликт. Они же до сих пор там утверждают, вот Шольц любит рассказывать, что Германия, нет, она никак в конфликте не участвует. Даже после публикации переговоров высших военных чинов немецких, которые планировали, конкретно планировали удар ракетный, ну, комбинированный там и не только про ракеты шла речь, по Крымскому мосту. И после этого даже Шольц все равно выходит и ба-ба-ба-ба-ба, мы не участвуем. Ну да-да, ну идите дальше лапшу вешайте на уши кому-нибудь. Украинцы, получается, согласны стать топливом в печке политиков? Ну, Денис, я же не знаю, насколько они согласны, но они им стали. Вот. Кто из них согласен, кто из них не согласен, это уже никому не ведомо. И имеет ли это какое-то значение сейчас, совершенно непонятно. Они им стали этим топливом. Все, их используют. А взамен они не получают ничего. В том смысле, смотрите, в Евросоюз их не взяли, и в НАТО тоже не взяли. Вот. А потери колоссальные. 8.30 новости. В 8.35 в Москве Центробанк отозвал лицензию банка «Стрела» с 22 марта, то бишь сегодняшнего дня. Если вдруг вы знаете, что это за банк, вот имейте в виду, лицензия отозвана. Такие вот дела. Ну, много есть сообщений относительно работы нашей по инфраструктуре двойного назначения украинской. Публиковать, наверное, мы это не будем с вами, да? Хотя вот, ну, публикуют, показывают, но я не думаю, что это нужно делать. Другое дело, что вот быть в курсе этих событий нужно. Также есть... Ну, такая новость, которая могла потревожить нас. Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую атомную электростанцию электричеством, Днепровская, классом напряжения 750 кВт, отключилась утром в пятницу. И ЗАЭС обеспечена электричеством за счет резервной линии 330 кВт, ферросплавная. Угрозы безопасности нет, сообщила администрация станции. Если есть желание послушать кусочек разговора, где Байден рассказывает о том, что у чернокожих людей в доме нет книг, это у меня можно в Телеграм взять. Вот сейчас это, я думаю, будет раскручиваться сильно в западных СМИ. Для нас, наверное, это значение большого не имеет, но как, знаете, там... Просто в плане интереса, пожалуйста, можете ознакомиться. У меня в Телеграм Гудошников называется. Ну да, за Украину, как сказал Боррель, они умирать не будут, пишет Елена. А вот против вселенского зла России европейцев вполне могут отправить воевать. Интересно, интересно. Сейчас они не собираются умирать за Украину, пишет Альманах, но рано или поздно поступит приказ, и они пойдут умирать. Их мнение никого не интересует, пишет Альманах. Да, наверное, Альманах. Я не думаю, что мнение европейцев интересует правительства европейские. В том смысле, что европейцы такое же пушечное мясо, как и украинцы, но только, как это сказать, второго эшелона, если так можно выразиться, да, нормально так будет сказать. Ну, то есть они про запас оставлены. Но в первую очередь, конечно же, до последнего украинца. А там, может быть, и действительно там до последнего поляка или, может быть, до последнего француза. Я думаю, американцам в этом смысле, ну, ничего не мешает, да, ну, там нигде не жмет. Другое дело, давайте попробуем порассуждать вот на какую тему. Смотрите, украинцы, ну, так скажем, да, ну, так, сторонники киевского режима, и вот русские люди, в том числе на Украине, да, и здесь у нас, естественно, в России, между нами произошел конфликт, да, ну, вот мы его своими глазами наблюдаем. Начался он давно, вот, обострился он, соответственно, в 22-м году, этот конфликт. И даже в 22-м году, в самом начале специальной военной операции, я встречал много достаточно таких мнений, да, людей, вот здесь, в городах и так далее, которые не понимали, а чего вообще происходит. Ну, просто не понимали. Ну, те, кто был включен в ситуацию с, как минимум, 14-го года, уже все понимали. Те, кто не был включен в ситуацию с 14-го года, почему-то не понимали. Но потом я обратил внимание на то, что люди стали, ну, понимать. И в большинстве своем, собственно, как бы увидев то отношение, которое демонстрирует Украина, да, вот нынешние политические, так скажем, украинцы к России, ко всему русскому, к культуре, к религии нашей общей на самом деле, люди стали понимать, почему и зачем все происходит. Вот. Если у кого-то не было, так скажем, основания, и человек задался вопросом, о чем мы вообще там забыли, вот, ну, были такие люди, что тут говорить, наверное, сейчас тоже остаются в некотором смысле такие люди, но их все меньше, то вот эти основания как раз стали появляться у людей, они просто стали понимать, о чем мы забыли, а где мы, а почему это так, вот, а что такое историческая Россия, а кто такие русские люди, которые оказались за рубежом в одночасье, когда просто распался Советский Союз, почему так было, а кто в этом виноват, почему на Украине в определенный момент решили притеснять людей по национальному признаку, то есть фактически устраивать этнические чистки, по-другому это не назовешь. И, собственно говоря, моральная составляющая, моральное основание для наших действий стало понятным людям, тем, которые не понимали. Тем, которые понимали, почему мы действуем. Им и так все, в общем, не нужно было объяснять. Но некоторым нужно было объяснять, потому что не были включены в ситуацию, не понимали. А теперь представьте себе француз. То есть это вот была прелюдия такая. Вот представьте француз. Сидит француз во Франции, допустим. И ему так вот говорят, надо повоевать. Он такой, за что? Ему говорят, за Житомир. Он говорит, за же что? Ему говорят, Житомир. Он говорит, какой Житомир? Что такое Житомир? Он говорит, ну ладно, не знаешь, какой Житомир, Днепропетровск. Он такой, я не знаю, что такое Днепропетровск, я не понимаю, что это. Он говорит, ну за Харьков хотя бы, хочешь повоевать? Он говорит, Харьков? Что такое Харьков? Тарков знаю, Харьков не знаю. Тарков знаю, Харьков не знаю. Говорит, зачем? Почему я должен за него воевать? Как же ты что? Это же Россия, там, ее надо остановить. А почему Россию там надо остановить? Потому что она вот там с Украиной, понимаешь, агрессия. Так, допустим, даже если мы допускаем тот факт, что Россия, допустим, да, это агрессор, какая мне разница здесь во Франции, что там Россия агрессор или не Россия агрессор? Какое отношение я, француз, имею к Харькову? Вот скажите мне, пожалуйста. Я все-таки больше отношения имею к Таркову, чем к Харькову. Скажите, объясните, почему? И объяснения-то нет. И самое интересное, что его и не появится. Потому что объективно, французу эта земля, она не родная. То есть сколько угодно можно изображать, а это делает вражеская пропаганда, что русские не имеют там морального права какого-то, да, там говорить об этих городах, там Харьков, Одесса, Николаев, Херсон и прочее, якобы не имеют права. Ну, люди, которые знакомы с историей, люди, которые погружены в этот вопрос, люди, которые ну, как бы хоть что-то понимают, они прекрасно себе отдают отчет, что этот конфликт, он даже в некотором смысле гражданский, и об этом говорится. То есть это борьба внутри одного народа, на самом деле. Вот. На одной земле. И нам это все родное. Да, может быть, людям, которые родились там в 90-е или там в конце 80-х, объяснить, что это нам родное, было сложно. Но объяснили. Есть объяснение. Исторически очень серьезные вещи. То есть нашим дедушкам и бабушкам это объяснять не нужно было. Они это понимали прекрасно. Про дедушки и про бабушки еще лучше понимали это. Понимаете, да? А вот молодое поколение, допустим, которое там в 90-е было, ну да, мы уже родились в отдельной стране, мы вообще не понимаем. Для нас Украина, ну, типа, за граница. Ну, за граница. Ну, такая, конечно, не ахти какая, но за граница. Не ахти какая, но за граница все-таки. Вот. Но когда ты поднимаешь вот эти пласты истории, ты понимаешь, что, вон оно что оказывается. То есть там, ну, я не знаю, элементарно, 50 лет назад все иначе было. 50, всего 50. Я не говорю там 100 лет назад или еще что-то. Я не говорю о том, что мы можем вернуться мысленно в годы, когда там была основана та же самая Одесса, да, тот же самый Николаев, тот же самый Херсон, кем был основан, кем строились эти города. Это уже погружение в историю гораздо глубже. Так, вот просто 50 лет назад все по-другому было. 50 лет назад вообще иначе. Вообще иначе. А это значит, что... Основания есть. А для французов вот какие основания? Вот как француз вдруг в себе обнаружит вот это вот очень яркое желание, ну, если только не за деньги, да, какие-то огромные, вот, но по деньгам можем отдельно поговорить. Вот как он в себе обнаружит яркое какое-то желание отстаивать какой-нибудь Кривой Рог? Вот, не знаю, вот Кривой Рог какой-нибудь. Что Кривой Рог? Куда Кривой Рог? О чем это вообще? Что за словосочетание такое? Зачем оно мне? Как француз или немец обнаруживает в себе желание вот, значит, стоять за Одессу? Как это происходит? Какие опять основания? Зачем этому? Что это ему конкретно вот даже вот на земле дает? Вот что это дает немцу, например? Вот что это ему дает? Я понимаю, что там в Третьем Рейхе им обещали, что им земли раздадут, вот это вот все. И, наверное, все-таки речь шла о людях, которые выросли на земле, и они, как бы, может быть, даже слегка переоценивали ценность самой земли. И им казалось, что вот сейчас им земли дадут, русских рабов им дадут в услужение. О, ну, классно все. Вот. Значит, из грязи в князи они выбьются. Ну, вы поняли, да? Тут как бы практика понятная. То есть я тебе за то, что ты совершаешь вот эти все набеги и военные преступления, выделю земли и людей, все, ты будешь господином белым. И он говорит, о, я буду белым господином, ничего себе. Сейчас-то я никто, а там-то я буду белым господином. Можно и оружие в руки взять. Ну, такая вот элементарная вещь. А сегодня что? Ну, допустим, деньги, да? То есть какого-то идеологического основания их нахождения мы не найдем, и они сами для себя не найдут. Какого-то морального тоже непонятно. Деньги, да? Ну, просто заработать много денег. Земля им вряд ли это нужна. Я имею в виду вот простому французу или простому немцу, вот прям, вряд ли хочется 6 соток где-то там на Херсонщине, да? Ну, неинтересно, правда? Вот, и поэтому, ну, деньги. Но деньги, они вот, знаете, какая неприятная вещь с деньгами? Если ты их заработал и не смог потратить, то они, в общем, тебе и не нужны. И, соответственно, за деньги обычно едут наемники воевать, а они уже есть там и французские, и польские, и какие угодно на Украине. Ну, как бы практика военных действий современных в зоне проведения специальной военной операции показывает, что в большинстве своем шансов воспользоваться заработанными деньгами, ну, не будет у этих наемников. Соответственно, и остальные французы, там, и кто-то еще сидит и смотрит, да, на это. Если бы это было как где-нибудь в каких-нибудь странах Африки, где они доминировали многие десятилетия, а то и столетия, когда ты вооружен, ты превосходишь своего там, возможного врага там, или какую-то возможную угрозу в техническом смысле абсолютно, то есть ты доминируешь. И ты на этом еще и зарабатываешь, и ты такой весь белый господин, грабишь, все у тебя замечательно, бизнес, деньги, вот, строишь себе там у себя во Франции где-нибудь, там в Провансе какой-нибудь дом приятный, да, вот это вот все. Строишь сады европейские за счет джунглей. Ну, это как вот Боррель сказал, что везде джунгли. Вот ты там в джунглях всех угнетаешь, а у тебя сад разрастается, как хорошо. Ну, колониальная политика. То здесь, в общем, что ты заработаешь? Ну, заработаешь ты пулю в голову, там, я не знаю, в живот ты заработаешь пулю, осколок в шею ты заработаешь. Ну, вот все то, что ты заработаешь. Перспектива такая, в общем, неприятная, ненужная. А я думаю, вы скажете, ну и что? А их заставят, их заставят. Их заставят, поставят под ружье, кто их будет спрашивать? Согласен. Но ведь тех, кого заставляют и ставят под ружье, и у кого нет внутри, да, и в сердце, там, в душе, в голове, вот этого основания защищать какую-то землю, освобождать ее от кого-то и так далее, он же не будет хорошо воевать, на самом деле, этот человек. Он будет все равно, в первую очередь, думать о том, как бы заработать и, собственно, потом потратить. Вот хорошо воевать, самоотверженно воевать, так, чтобы вот с героизмом, что присуще, например, нашим бойцам, вот этого не будет. Вот этого не будет. Потому что в голове будет вопрос один. Что я тут делаю? Вообще, что я тут делаю? Зачем мне эта земля? Что я здесь забыл? Собственно, вот у американских солдат, насколько мне известно, очень много проблем с психикой после тех конфликтов, в которых они участвовали. Об этом много там документальных фильмов снято, об этом много литературы написано, соответствующей, профессиональной. То есть люди приезжают куда-то, приезжают, ну, профессиональные военные, там ведут какие-то боевые действия, там они кого-то убивают, 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 потом отправляются на пенсию и начинают сходить с ума. Потому что, собственно, возникает вопрос, а зачем я вообще там был и чем я вообще там занимался? И зачем мне надо было где-нибудь там в Ираке людей убивать пачками? Ну, зачем? Зачем я тогда убил эту семью, например, думает этот человек? Вот я взял и расстрелял целую семью. Ну, американцам это свойственно. Зачем я ее расстрелял? Зачем я их убивал? В чем был вообще смысл? Что я там забыл? Какая мне разница? Зачем я туда поехал? В целом, чем я занимался? Мне говорили, я американский солдат, я несу свободу, я несу там все самое наилучшее. Я, ну, идеология же, да, и пропаганда, она таким образом устроена. Вот, солдаты убеждают в том, что он все делает правильно. Но потом-то он все равно своими глазами может посмотреть на то, где он был, что он делал, и, собственно, задать себе вопрос, а какой толк-то был в этом, какой смысл был в этом, и нес ли он вообще какую-то правду, и зачем он вообще на этой земле, и кто его туда звал, а его никто туда не звал, вот, и почему он не занимался какими-то совершенно другими вещами, например, охраной собственной границы, чего он этого не делал? Почему он вообще где-то там, непонятно где, убивал каких-то людей, которых он знать не знает? Так еще и возле него, там, вместе с ним, может быть, рядом гибли его друзья реальные, с которыми они там учились, где-то вместе служили. Они вот на его глазах погибли. За что они погибли? За какие-то пески непонятные где-то? Или за какое-то там болото на границе каких-то стран непонятных ему? Неизвестных ему. Для него эта земля — это ничто. Он не понимает, в чем ее смысл. Слушайте, Россия в разные исторические промежутки времени, ну, как бы сказать, наведывалась в Европу в ответ на агрессию Европы. Но мы же им возвращали все. Мы же себе не оставляли, мы там не присоединяли к себе Францию в результате победы над Францией. Да, ну вот разгромили Наполеона, и Париж вернули, и все, давайте, до свидания. Все, мы пошли домой. Почему? Ну, в том числе потому, что, ну, вот русскому человеку сказать, что Париж – это твое историческое место, где ты всегда обитал. Ну, он пальцем вот так вот у виска покрутит, русский человек скажет, да ты что, гонь, ты гонишь, что ли, скажет он. Ну, увидел я этот Париж, увидел, все, вот, ну, я победил, я домой пошел. Это не дом ему. А вот Киев, Харьков, Одесса, Николаев, Херсон – это наш исторический дом. Ну, это мы дома. По ощущениям там, понимаете? Ну, вот как-то ну, по ощущениям мы там дома. Нам скажут, нет, это не ваш дом. Мы скажем, ну, история показывает обратное, понимаешь? Вот все поколения до тебя, такого умного, говорили, что это наш дом. А ты теперь вот вышел и сказал нам, что это не наш дом, решил пару памятников снести, там как-то могилы отцов наших опорочить, да? ну, попытаться веру нашу раздробить и что-то крикнуть в нашу сторону. И мы, типа, что должны в связи с этим? Тебе поверить? Ну, нет. Мы не должны тебе поверить. С какой стати мы должны тебе поверить? Вот, ты просто какой-то враг, предатель. Вот, и если тебе мешают памятники на какой-то земле, и ты их все время пытаешься там снести, может, это не твоя земля вовсе? Вот. А для французов это все чужбина вообще. Зачем? Что там сделать? Соответственно, я как это себе вижу? Если бы мы нападали на французов, прям нападали бы мы на французов, то тогда бы, наверное, французы бы там сказали бы, ох, там отстоим какой-нибудь Марсель или какой-нибудь Лион или какой-нибудь еще там Париж, что-нибудь будем отстаивать. Ну, мы же не нападаем на французов. И это объективно. Они, конечно, пытаются создать сейчас картину, что вслед за Украиной будем мы. Да не будете, если не будете лезть к нам. Вы же лезете на землю, которая вам никогда не принадлежала и к вам никакого отношения не имеет. Киев же не мать городов французских. Она же мать городов, ну, он же, да, город. Мать городов русских. Ну, русских. Русские, русские, это мы русские, мы русские. Наша мать. Вы нашу мать вот, решили себе забрать в плен. Взяли ее в плен и сидите нам рассказывать, что мы никакого отношения не имеем к ней. Ну, это очень интересно, конечно. Может быть, если мы не имеем никакого отношения к Киеву, то вы не имеете никакого отношения к Парижу тогда? Давайте так ставить вопрос. Ну, вот реально. И если к этому вопросу подойти абсолютно спокойно и взвешенно, то факт остается фактом. Это наша историческая земля, и никакого отношения она не имеет ни к французам, ни к немцам, ни через запятую всем этим остальным персонажам, которые сейчас очень сильно из кожи вон лезут, рассказывают, как они отстаивают какую-то там демократию, права, свободы. Если бы они отстаивали демократию, права и свободы, зачем же они в Ливию лезли и там все уничтожали, в пылающий ад все превратили? Что же они в Нигерии не построили хорошие школы, хорошие, ну, вообще, инфраструктуру не создали, людям уровень жизни не подняли. Почему весь смысл был в том, чтобы из Нигера высосать все, что можно, вот, ну, французы так действовали, а местным жителям оставить ровным счетом ничего, ноль, пустоту, да, разруху, смерть и голод постоянные. Че? Че вы не делали? Ну, делайте. Французы даже к собственным колониям, да, к колониям относились, собственно говоря, ну, вот как к колониям. Они могли бы изменить свое отношение исторически в определенный момент, сказать, слушайте, мы, наверное, неправильно к вам относились, давайте как-то на других основаниях, давайте мы вам хоть чуть-чуть что-то оставим. Не было же такого. Ничего они им не оставляли, ни при каких раскладах вообще. Вот. А мы, извините, Одессу строили, Николаев строили, Херсон строили, Харьков строили. Ну, то есть это все создано русскими людьми. Это несколько поколений, многие поколения, просто несколько, многие поколения, которые положили, ну, свою жизнь, труд свой, пот, да, вот пота много пролито, и крови, за то, чтобы это было, во-первых, вообще в принципе было, чтобы оно появилось в этих, ну, как есть такое выражение, в этих степях, чтобы это в этих степях появилось, вот, и чтобы оно развивалось, эти заводы все бесконечные, которые на Украине строились и так далее. Вся эта инфраструктура, которая создавалась, вы видите, какая она крепкая, да? Вот сейчас показывает время, что очень крепкая, на века, можно сказать, инфраструктура создавалась. Мы это все создавали, мы тратили не то что время, да? Мы тратили жизни, поколения за поколением на то, чтобы это все взросло и чтобы это было, ну, достойно. А оно говорит, вы никакого отношения к этому не имеете. Ну как это? Ну как это? Это... кажется, нечестно. Так что я не вижу никаких оснований, например, какому-нибудь среднему французу воевать на этой земле так, как воюют люди на своей земле, защищая свое историческое, да, вот, ну, так скажем, наследие. Ну, то есть вообще защищая свою землю. Вот. Особенности гражданского конфликта, конечно, заключаются в том, что обе стороны думают, что это их земля. Исторически. И в некотором смысле они даже правы, по-своему, каждая из сторон, да, что да, мы все были на этой земле исторически. Другое дело, что одна из сторон, она пошла по пути коллаборационизма и продалась вот тем, кто никакого отношения к этой земле не имел и решила таким образом решать вопрос, да. Соответственно, вот такую ситуацию мы имеем. Мне сложно представить, как можно замотивировать француза или немца или еще кого-то. Да, я имею в виду в массовом ключе. Я не имею в виду наемников. Я имею в виду в массовом ключе, как их замотивировать на то, что вот им очень важен Житомир, понимаете? Ну, или если вам кажется, не Житомир, ну, давайте назовем другой какой-нибудь город просто. Хмельницкий какой-нибудь. Вот он им нужен. Херсон, вот прямо это же, понимаешь, сидят французы и думают, Херсон. Эх, вот это сейчас бы Херсон, вот нам бы. Эх, вот бы ж вернуть бы Херсон, думают французы. Кому вернуть, зачем вернуть, что им там делать? Я думаю, что не нужно недооценивать силу западной пропаганды и наивность их же населения, пишет Михаил. Да, да, но, понимаете, насколько бы сильна ни была пропаганда, и насколько бы наивно не было население, как мне кажется, в экзистенциальные моменты, да, в моменты вопроса о жизни и смерти, ну, вот эта вся шелуха, она в любом случае облетит. Ну, она просто облетит, она просто куда-то ее сдует. Почему? Потому что все равно ты поставишь себе этот вопрос перед собой, а я здесь что делаю? И если француз, находящийся в Марселе, знает, что он там делает, то француз, находящийся в Одессе, не знает, что он там делает. Он не понимает, что он делает в Одессе. Так же, как он не понимает, что он делает в Нигере. Вот он не понимает, что Нигер, что Одесса, какая ему разница. А русский, находящийся в Одессе, прекрасно знает, что он там делает. Он прекрасно знает, почему он там. И у него есть все основания там быть. Всегда. Понимаете? А у француза нет. И не было. И не будет. И не будет никогда. Все. Француз спит и видит, как бы пил херсонское, пишет Спамбокс. Я тут мнение слышал, пишет АК, что это не Запад к нам ходил, а как раз наоборот, Россия в 50-100 лет ходила в Европу, и не Карл, а Петр, например, был инициатором войны известный и так далее. Про это было у вас в эфире. Может, я чего не так понял, конечно, пишет АК. Ну, наверное, вы не так поняли, АК. Все-таки, давайте будем говорить откровенно, Наполеон, конечно же, ходил в нашу сторону. Вот, и, конечно же... Как они, господи, немцы, это Гитлер, да, тоже в нашу сторону ходили. И, конечно же, Карл XII, он там империи грезил и все дела. Вот, ну, и много еще каких было фактов, когда эти ребята что-то хотели у нас здесь устроить. Да и поляки сюда что-то ходили, хотели. И даже дошли, и даже в Кремле посидели, говорят. Покажут растерзанных женщин, расскажут про массовое изнасилование и убийство а-ля Буча, пишет Альманах. Ну и где они это расскажут? Понимаете, вот Альманах, во Франции рассказывают о каких-то страшных вещах, происходящих где-то в городах неизвестно, с неизвестными французам названиях. Они же Марсель не покажут, опять же. Они же Лион не покажут. Они же там не покажут ну, Сент-Тропе. Ну не покажут же, да? Потому что нас там нет. Поэтому, ну, не придумать им жуткой картинки, которая будет впечатлять французов. Французов будет впечатлять жуткая картинка во Франции. А ее мы не создаем. Мы вообще к ней отношения никакого не имеем. Вот и все. Поэтому я не понимаю, как они собираются воодушевлять французов, немцев и прочих, да, в массовом количестве на то, что им очень сильно, невероятно важно, чей будет Днепропетровск. Вот понимаете, загадка. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут. Пятница, март, день 22. Это радио «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и один градус. В среднем. Никакая картинка из Бучи не сравнится с картинкой от израильтян, пишет ДМ. В общем, так, Жан, сейчас доедаешь круассан и едешь подработать, но в посадку, где нет деревьев, пишет Артем. Андрей Володяев пишет, это Ростислав Ищенко говорил, имея в виду логику, с которой могут европейцам продать вот войск. Типа, русские же в Центральной Европе оказывались в свое время во Франции, в Италии, в Германии, пишет Андрей. Да, и Ростислав абсолютно прав в этом отношении. Другое дело, я говорю о внутренней мотивации самих бойцов французских. Понимаете? Ну, чужбина это для них. Для нас родная земля, а для них чужбина. Для русского Харьков родной, для русского Киев родной, для русского Одесса родная, а для француза чужбина. Как ни крути, под каким соусом не подавай, чего не придумывай. Мы эту землю считаем родной, у нас есть основания так считать. А французы не считают ее родной, и у них нет оснований так считать. А за родное человек бьется. А за неродное, ну, он, конечно, может, обладая определенной долей профессионализма, выполнять определенные же задачи. Но в конечном счете у него все равно нет основания, вот, к которому он может в критические моменты обратиться, так скажем, и сказать, а что я тут делаю? И ему будет четкий ответ дан, что ты здесь защищаешь все поколения, которые были до тебя, ты тут сражаешься за них. Ничего подобного у него не будет. У него ответ в голове будет: я тут непонятно что делаю, я тут не нужен. Это не моя земля, меня сюда прислали, я не хочу здесь быть. Я здесь не спасаю французский народ, это чепуха. Вот о чем я говорю. Мне один из слушателей написал, даже не один, многие кто написали, вот сообщение как раз про немцев, говорят. Ну как-то же вот замотивировала ты Германию в определенный момент. Вот Елена, например, пишется, немцев. Макрон, может, новый фюрер. Может быть, Макрон и новый фюрер, Елена. Может быть, действительно так оно и есть. Германия замотивировала немцев, да, там вот эта вот фашистская Германия, собственно, фашистские вот эти все немцы. Вот, в том числе, там, да, ему обещалось, что они будут такими белыми господами, они получат и земли, и все, и тут у них будет. Ну, вы понимаете, да, вот берешь ты там сельского человека в те времена, да, там аграрная история еще как бы по полной программе работает, и этому человеку, там, какому-нибудь немецкому крестьянину говоришь, слушай, земли будет просто вообще. А для него что такое земля? Земля для него все. Ну, конечно, для него вот эта вот мотивация. Тут у тебя будет земля, много земли, у тебя будут рабы, славяне, прикинь, все в услужении у тебя. Ну, такая вот примитивная логика подкупа человека с примитивными желаниями и абсолютно понятными. Но опять же, понимаете, в чем дело? Нужно до конца рассмотреть ситуацию. Да, они находили эту, в кавычках, мотивацию для своих вот этих вот, ну, бойцов, давайте их назовем, пусть будет так. Но они же проиграли. Они же проиграли. То есть вот этот момент нужно помнить. Да, каким-то образом Наполеон собирал армию огромную и шел на Москву, и даже вот Москву сжег. Но он потерпел поражение по итогу. Да, каким-то образом Гитлер там собирал всех и шел на нас, и там были какие-то разные мотивационные вещи там, видимо, да, применялись, совершенно разнообразные, но он потерпел поражение. Почему он потерпел поражение? И почему мы в конечном счете ушли из Германии в определенный момент, в том числе? Ну, не наше. Ну, не наше это. Ну, не наше оно, и все. Ну, оно не наше, понимаете? Вот поляки сейчас сидят и говорят, эх, восточные кресы, восточные кресы, восточные кресы. Они там мечтают сидят, вот 100%. Венгры сидят, говорят, ну там кусочек Украины все-таки, это же как бы Венгрия на самом деле. Румыны там тоже облизываются, сидят, вспоминают, эх. У них есть некие основания полагать исторические, да, что это вообще-то их земля. Ну, это вообще-то их земля. Она, конечно, каким-то образом оказалась странным в составе какого-то недогосударства, но вообще-то это их земля. И как бы есть история этой земли, и там как бы понятно, почему вот поляк, например, может за нее кусаться, да? Почему за нее француз может кусаться, вообще непонятно. Ему все равно. Ему все равно. По итогу. Возможно, это одна из причин, по которой эти страны, или объединение этих стран, в итоге всегда, когда шли на нас, терпели поражение. Потому что мы воюем за свое. Мы за свое воюем. Это они идут на нас. Это не мы расширялись до границ НАТО. Это НАТО приблизилось к нашим границам. Ну, раньше это называлось не НАТО, раньше это какой-нибудь Рейх называлось. Как хотите, так и называйте. Какая разница? Какая-нибудь Французская империя это называлось. Какая к черту разница? Ну, они разрастались до наших границ. Ну, им это почему-то надо было. Вот понимаете? И они вот хотели, видимо, что-то там еще дальше расти. Но чем дальше они отдалялись от центра, так скажем, от сердца, да, своей страны, тем меньше у них было понимания, зачем они это делают. И я не имею в виду правителей, у которых могут быть дикие амбиции. Я имею в виду человека на земле. Вот он в 5 километрах от Парижа, а вот он в 5000, там, не знаю, ну, 5000 не было, наверное, ну, 2000 километров от Парижа. Где он, чего? Название непонятное, язык непонятный, культура непонятная, религия, ну, понятная, но все равно непонятно, как-то они по-другому поклоняются, там, да, верят в Господа как-то по-другому. Вроде одинаково должно быть, а все-таки по-разному. А у нас этой проблемы нет, вот у нас. Для нас Одесса, вот Одесса, а это уже как бы, что уж, юго-запад Украины. Это, считай, крайняя точка. Одесса. Она для нас совершенно понятна, потому что одни и те же, один и тот же язык, одна и та же культура, одна и та же история, все, это наше. Вот такая вот элементарная вещь. И оно вроде как не наше, потому что вот нам всего лишь 30 лет подряд это говорят западники, что это не наше. И их приспешники, обитающие в этих местах сейчас, которые им продались, коллаборационисты. Они говорят, да это не ваше, вы никакого отношения к этому не имеете. Мы говорим, ну как же мы не имеем? Ну давай посмотрим реальности в глаза. Конечно, имеем. Смотрим на него и говорим, ты же русский. Он говорит, я не русский. Мы говорим, ну как, ну ты тебя звать по-русски там, да, ты, у тебя там, да все, да ты русский, у тебя культура русская. Он говорит, нет, это не моя культура, мы все памятники посносим. Сносите, снесли. Что осталось? Ничего. О чем это говорит? Что единственная культура, которая была, это русская культура. Это русская культура, другой нет, ее просто нет, ее не существует. И французская там, ну, не появилась, понимаете? И английская не появилась. Почему? Потому что ее там и не было никогда. Там была только русская культура, и все. Ну, и колорит южный немножечко туда добавлялся всегда какой-то. Ну, немножечко южного колорита, хорошо. Но колорит, он же не может без культуры существовать отдельно. И так вот во всех вопросах. Поэтому, что забыл француз в Одессе, совершенно непонятно. И этому французу это непонятно. И более того, наша задача объяснить французу, что он правильно думает, когда он, ну, как бы сомневается, что ему это вообще надо. Он правильно думает. Не надо даже, на самом деле, в конечном счете и сомневаться. Это точно не надо французу. Ему точно не интересна эта земля. Она точно к нему не имеет никакого отношения. Его предки точно там никогда не жили. Ну, может быть, там частично как-то, может быть, и есть там у кого-то какие-то предки там из России и что-то такое. Но в целом, вот как Марсель нам вообще неинтересен, мы знать его не знаем. Так же вот и Одесса абсолютно неинтересна должна быть французам, они ее знать не должны, потому что какая им разница, где Одесса, где Франция. Ну что, не так? Так. Все. Об этом говорю. Французы правили в Британии, туда пусть идут, да и недалеко, пишет Александр. Ну да, там 100 лет пусть повоюют. Француз Ришелье строил Одессу, пишет НП. А если у них задача не земли, а тупо русских уничтожить на основании личной неприязни, а неприязнь им устроят, пишет Панк 13. Но тоже понимаете, какое дело? Да, я могу себе представить, что вот сидит какой-то француз, и он настолько ненавидит русских, что ему прям так хочется русских уничтожить. Ну сколько таких французов? Вот если так задуматься откровенно. Ну, наверное, какие-нибудь нацисты французские. Что-то там, какие-то наследники дивизии Шарлемань, да, которая Рейхстаг обороняла. Ну да, допустим, они взяли в руки оружие и сейчас изображают, что они никакого отношения к Франции не имеют и, в общем-то, от наших обстрелов просто погибают и все. Но пытаются изобразить и в нашу сторону что-то. А вот так вот возьмите себе француз, вот сейчас француз идет по улице во Франции, там что-то за круассаном пошел с утра, ну, попить кофе с круассаном, вот. Вот это вот все, допустим. Допустим, есть такой француз. Вот. Допустим, он говорит на французском, а не на арабском. Вот, допустим. И чё? Что, он испытывает ко мне какую-то невероятную неприязнь? Вот лично ко мне он испытывает какую-то неприязнь? Ну, какую? В связи с чем? Вот я к нему испытываю какую-то неприязнь? Нет, он мне безразличен. И я ему безразличен. Ну, допустим, его накрутили и сказали ему там, ты знаешь, русских надо убивать и их ненавидеть. Он, допустим, даже в это поверил. И, допустим, он настолько глуп, что он даже согласился участвовать в авантюре подобной. Но когда он увидит, что вокруг него из живых люди превращаются в мертвых, такие же, как он, у него может возникнуть вопрос, что его ненависть – это недостаточное основание для того, чтобы находиться там, где французы никогда не находились. А если и находились, то очень короткий промежуток времени, и, собственно говоря, это не их земля, вот и все. Но у него же это сработает. Вот он, поедут они отрядом, там, 10 человек. И все такие бравые, русских ненавидим, туда-сюда. И хлоп, уже не 10, а 8. А на следующий день 4. А на следующий день у нас остались 2. И хлоп, один остался он. Ну, мне кажется, у него возникнет в голове вопрос, а может быть, моя ненависть, она намного более приятная на расстоянии? Ну, типа, так же и буду сидеть в Париже, есть круассан, ненавидеть русских. Приедет русский ко мне в гости, я ему буду кричать там что-нибудь, убирайся отсюда. Ну, что-то из такого, из этой оперы. Может быть, так тогда? Чего я вот, правда, жизнью тут рискую, за что я собрался умирать? Все-таки ненавидеть в безопасности – это одно, а рисковать собственной жизнью – это другое. Я думаю, что люди в большинстве своем, ну, ценят свою собственную жизнь. Как бы, ну, хотелось бы ее прожить и подольше пожить, разное посмотреть, вкусное всякое попробовать. Ну, что-то такое. Правильно? Или неправильно? Простой народ всех стран не хочет крови войны, а это дикие гуси эти или отморозки. После ФАП-3000 желающих еще поубавиться, пишет Лис Хитрый. Так вот о чем и речь. Соответственно, если французов каким-то образом поставят под ружье, что, в общем, довольно странно, потому что оснований у них, ну, идеологических нет, моральных нет. Вот, для них все эти Одессы и Николаевы – это чужбина, далекая страна, непонятное место, зачем там быть. Вот, но если, допустим, их каким-то образом накачают, да, там, идеологически, каким-то образом их вооружат, каким-то образом их напичкают вот этим желанием нас ненавидеть, найдут какие-то основания, то, во-первых, сколько их будет таких, а во-вторых, в конечном счете все равно они окажутся на земле, которая к ним не имеет никакого отношения, и они к ней не имеют никакого отношения. А мы к ней имеем непосредственное отношение, потому что это наша земля историческая. Мы здесь были всегда, а они здесь не были никогда. И любой русский Иван, находясь в Одессе, будет себя чувствовать правым. Ну, он прав. Он прав, его нахождение здесь объяснимо. А любой там какой-нибудь Жан-Пьер будет себя чувствовать совершенно неуместным. Совершенно. Все противно там будет. Ну зачем? Это все не его. Не родное. Смотришь вот вокруг, оно не родное. Вот не то. Все не то. Не так. Не Прованс. Не то. Не хочу. Зачем мне это? Я говорю, только за деньги если. Кстати, уверен, что именно арабским-то французам вообще все равно, пишет АК. Да мне кажется, и французским французам должно быть все равно. Ну, допустим, они бы там, допустим, представляете, такие, какой-то совершенно странный сценарий мы там. Вдруг Франция становится супермощной военной державой, а они прям заходят, берут там эти земли, все под свой контроль. И что дальше? Ладно, что будет через 2 года? Через 3 года что будет? Через 10 лет что будет? Через 30 лет что будет? Что, французы будут так уж сильно-сильно хотеть прям оставаться в Одессе или что? Им там очень сильно намазано медом. Мы в Одессе хотим, как были всегда, так и быть всегда. Мы хотим быть всегда там, потому что это наше. А французы хотят быть всегда в Одессе? Ну вот честно, если. Очень сильно сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь. Еще про поляков я бы понял. Если бы поляки сказали, а мы тоже хотим быть всю жизнь в Одессе, мы хотим прямо вот, чтобы Одесса это как бы Польша, мы вообще хотим от моря до моря. Прекрасно понял бы мотивацию поляков. Французов вообще не понимаю. Ну где, где, что? Где Франция, где Одесса? Ну, что, неинтересно, неинтересно. Контролировать какую-то точку, выход к морю. Да, с военной точки зрения выгодная штука, правильная штука, конечно. Иметь какой-нибудь порт, да, который ты контролируешь. Да, да, да. Ну так, чтобы прямо все, и чтобы прямо для этого сильно стараться, да еще что-то там строить и создавать, ну, вряд ли, вряд ли. Иначе бы в Нигерии у нас были бы сады, понимаете? Не джунгли, как выражается Боррель про всех, кроме Европы, а сады были бы в Нигерии. И в многих других колониях французских сады были бы. Французы бы там, ух, как бы обосновались, как бы им все понравилось, как бы они там строить начали для себя, понимаете? Так, чтобы, ой, как мне хочется остаться в Нигерии. Ну, что-то у французов, вот так, средних французов желания в Нигерии жить, ну, не было. Оттуда качать всякое разное было, а так, чтобы жить, не было. Вот оно и пришло время, да, что Нигер сказал, а уходите, а валите-ка вы отсюда. Ну да, долго держались французы там, долго. Но все равно ведь ушли. Почему? Ну, что нет оснований им там быть. Это не их земля. А Одесса – наша земля. И у нас есть там основания быть. И если мы сейчас не там, то через сколько-то лет мы все равно будем там. Почему? Потому что так будет. Потому что все равно коллаборанты сгинут, и мы все равно победим. Ну, это вот так. Потому что мы построили Одессу. Вот, потому что это не сегодня через 100 лет, не через 100, через 300, не через 300, через 500. Какая разница, мы там будем. Мы там будем, нам там надо быть. Мы там всегда были. Без нас этого бы вообще не существовало ничего. Это мы. Это наш дом. А французу это не дом. Французу это, ну, может быть, там, позаработать денег каких-то. Нет, не так? Хотелось бы спросить именно вас. Прислали на WhatsApp видос, как дрон влетает на НПЗ, снизу подпись, значит, ну, понятно, правда или фейк? Не слышал такой новости, Антоха, вот если честно. Я думаю, что меня бы не прошло, Антох. Вот там, ну, там написано, где этот прилет якобы произошел. Нет, мне бы сказали об этом. Вот. Ну, как история показывает, мозги им вправлять приходится периодически, а это время, ресурсы и так далее, но куда деваться, видимо, это наше предназначение, пишет Планк 13. Вот, и мы как бы говорим еще о следующем аспекте. То есть они могут собрать, наверное, да, что-то там придумать временное, куда-то пойти. Могут даже там исторически могли дойти, видите, до Москвы, и Москву даже сжечь иногда у них получалось. Но закрепиться и остаться у них никогда не получалось. Так же и здесь. Они, конечно, могут зайти сейчас, наверное, на Украину чисто гипотетически при определенных раскладах. Может быть, под своими флагами, может быть, в целом там НАТО, не знаю, кто-то. Но в конечном счете мы их все равно разобьем. В конечном счете. Конечно, это повлечет совершенно как бы иные потери с нашей стороны. Мы это прекрасно понимаем. То есть масштаб конфликта увеличится, нам будет гораздо сложнее. Вот, все это будет все больше напоминать картинки из прошлого. Тем не менее, мы победим. Да? Поэтому их действия, если они их будут осуществлять, они в конечном счете бессмысленные. Для них же самих. То есть они могут положить 1000, 2000 своих солдат, 20 тысяч. Могут 2 миллиона. Мы все равно победим. Другое дело, что мы будем нести потери, да, и они будут нести потери. Мы будем страдать, и они будут страдать. Но мы выстрадаем и победим. А им не за что сражаться. И их потери будут совершенно тупыми и бессмысленными. Это будет просто тупейшая вещь в их жизни. Очередная. Кто может иметь выгоду совершенно тупого европейского поведения, которое, там, ну, не дай бог, реализуется в виде вот этих войск там, и ввода разных иностранных, там, иностранного контингента, французского и же с ним, там, всякие разные, кто за ними пойдет. Кто может с этого иметь выгоду? Европа не может с этого иметь никаких выгод. Нет выгоды для Европы. Европа начнет умирать в военных действиях, вот, в которых она обречена проиграть. Обречена. 100%. Так кому это выгодно? Нам? Нет, нам тоже не хочется большие потери нести. Нам не хочется, нам хочется минимальные потери. А лучше без потери вообще. Мы даже все время говорим, что мы давайте лучше договариваться. Мы все время это говорим. Нам не хочется больших потерь. Им хочется потерь? На самом деле нет. Учитывая еще тот факт, что они ничего не получат с этого. Никогда не получат. И если и получат на какое-то время, то мы все равно у них это заберем. Потому что у нас есть основания здесь быть, а у них нет. Они здесь никто.
Как и вы для меня, знаете, в песне.
Кому это может быть выгодно? Это может быть выгодно только тому, кто будет находиться в стороне и на этом зарабатывать. И это ровно картинка Второй мировой войны. Это ровно картинка Первой мировой войны. И это то, на чем американцы заработали свой статус в мире. Огромные войны, развернувшиеся в Европе, на которых американцы заработали. Все. Все. Более никаких обоснований нет. Ни для кого более из нас всех. Это не выгодно и не нужно никому. Нам нужна только наша земля. Французам наша земля вообще не интересна. В том смысле, что это... Что это такое? Что Африка, что Россия им... Ну, я имею в виду французу нормальному, обычному. Не собирается он, ему это неинтересно. Не его, не родное. Вот. Так что вот так все. Только те, кто может сидеть в стороне, на этом зарабатывать и видеть, как мы друг друга истощаем. Вот табу в кайф. Естественно, мы сразу же называем эту страну, это Соединенные Штаты Америки. Все, более у нас нет никаких стран, которые бы так хорошо на этом заработали и получили бы от этого дивиденды. Ну, они просто идут по тем дорожкам, которые уже были протоптаны. Все. Но сейчас за лужи не отсидятся, пишет Алекс. Ну, как не отсидятся, Алекс? Понимаете, вот, допустим, мы сейчас с французами зарубимся. Допустим, там, с французами, с поляками, там, с немцами и так далее. Это же ресурсы. Нам же нужно будет работать очень... как бы, ну, ресурсы нужны огромные. И у них огромные ресурсы будут задействованы. Да? Американцы при этом скажут то же самое, что они сейчас говорят. И европейские страны относительно украинского конфликта, что они говорят. Скажут, мы не включаемся. Мы здесь ни при чем. Просто будут поставлять оружие там, и так далее, зарабатывать на этом деньги, вывозить производство, себе забирать. И все. И говорит, мы не включены в войну, мы ничего не знаем. Мы ничего вообще не знаем, мы ничего не включены. И в момент, когда и если, например, Европа начнет брать верх, они скажут, все, подключаемся. А если мы будем брать верх, они скажут, ну все, давайте, правда, договариваться, что реально. Ну что реально, пора уже договориться. Ну, в этот момент производства будут уже вывезены все из Европы. Европа будет ничто, Европа будет Украина. Не Украина будет европеизирована, а Европа украинизирована будет. Украина в смысле вот по качеству того, во что это все превратится. Ну, ничто, и все. И в какой-то момент американцы скажут, ну, все. А мы тоже, ну, понимаете, да, мы будем тратить огромные ресурсы, и нам будет тяжело, и нам, ну, в какой-то момент целесообразность нам подскажет, что лучше уж договориться. Ну, давайте уж договоримся, да, хорошо, потому что, ну, а что дальше-то делать? Вот и все. Такой вот вариант. Что если они готовы украинизировать всю Европу вообще? Я думаю, что американцы-то и не против, а что им? Какая им разница? Ну, умрет Тарас, умрет Иван, умрет Пьер. И что? Петр Павел. И что, какая разница? Еще заработать на этом можно. Классно. А отскочить потом в определенный момент и сказать, да все, давайте уже миритесь, что-то вы там это, ссоритесь. Поменяв там какую-нибудь администрацию очередную, нового президента там на 4 года назначит какого-нибудь, он выйдет и скажет, слушайте, все до меня были, ну, кромешные идиоты, что же они натворили? Давайте мириться. Давайте. Да? Может быть такое? Ну, гипотетически, наверное, может быть. Но! Факт остается фактом. Когда мы на своей земле, нас невозможно победить. А мы на своей земле. А французы не на своей земле. И британцы не на своей земле. И немцы не на своей земле. Они не все сейчас находятся на чужой земле. И если Украина нынешняя кричит нам, что русские — это не ваша земля, ну, это, конечно, очень интересно послушать мнение несостоявшегося государства. Вот. Но так в целом мы понимаем, что... Правда за нами. Все. Войны выгодны банкирам, правда, вы написали еврейским, а вы думаете, что только еврейским банкирам выгодны войны? Они держат в руках СМИ и правительство государств, соответственно, определяют политику. Войны выгодны тем, кто может на них зарабатывать. И при этом не погибнуть в них. Вот кому выгодны войны. И это не только банкиры. Расширяйте, как бы, видение свое, Сергей, пожалуйста. 9.30 новости. День 36 в Москве, мы продолжаем, а вот Руслан Т. написал, а Карелия, бывшая Финляндия, она наша всегда, она родная, как бы, вот, немножко провоцирует, да, Руслан? Руслан, вы просто чуть-чуть, погрузитесь в этом смысле в исторические вопросы, и вы поймете, что, исходя из истории, государственность Финляндии, начинается, где-то в первой половине 14 века, там 1320 какой-то год. И там весь смысл в том, что Новгород и Швеция, ну, заключили договор, вот, мир заключили. И произошло, собственно, разделение вот территорий, была проведена граница этих территорий, часть из которых осталась под контролем Швеции, часть из которых осталась под контролем Новгорода. Ну, Новгород, вы город знаете, понимаете, да, кто наследник Новгорода. Вот примерно так, примерно так. Если говорить о такой вот прямо сформированной четкой государственности Финляндии, там, ее независимости, меня вот, например, сколько лет назад, 7 лет назад звали на концерт, посвященный Дню независимости Финляндии. Чтобы вы это понимали, это было 100 лет независимости Финляндии. Почему 100? Потому что 7 лет назад был 2017 год, а 107 лет назад был 1917 год. То бишь, произошла Октябрьская революция. Понимаете, да, о чем я? Вот как бы так, такая вот интересная штука. Вот она и Финляндия вся. До этого, вот, ну, если мы говорим до того, как Новгород и Швеция разделили между собой эту территорию, там никакой Финляндии-то не было. Там была территория, которую можно, конечно, называть Финляндия, вот, если хотите, но в целом это была территория с разрозненными племенами, которые жили на этой территории. Я, кстати, напомню вам еще один интересный момент. Нас украинцы политические, ну, любят называть финно-угры. Может быть, вы обращали на это внимание? То есть они говорят, русские не славяне, русские — это финно-угры. Кто такие финны, вы поняли? Вот, и основание теперь тоже знаете. А кто такие угры, очень легко объяснить, это венгры. Элементарно, это одно и то же. Это два слова, которые значат одно и то же, разное произношение. Финно-венгры. То есть нам, украинцы политические, говорят, вы не славяне, вы финно-венгры. Вот такая вот фишечка. Так что, когда вы говорите про Карелию, вам нужно как бы погрузиться в этот вопрос. И если уж вы утверждаете, что она, Карелия, принадлежит Финляндии, вам надо посмотреть, когда Финляндия появилась. Вот. И как, при каких основаниях она вообще появилась. Шведы имеют исторические основания разговаривать о том, что Финляндия — это вообще Швеция. Имеют. Ну и мы можем говорить про Новгород, понимаете? Такая вот специфика. Вообще, интересно всегда посмотреть моменты образования государства того или иного, там, и государственности этого государства. Там много интересного получается. Финляндия получила автономию только в составе Российской империи после войны Петра I со шведами и стала независимой только после революции, пишет Борис. Правильно, все вы правильно говорите. Опять мы возвращаемся к Петру, опять мы возвращаемся к войне со Швецией, опять мы возвращаемся к битве под Полтавой, той самой, где Карла XII разбил Петр I. Полтава — это территория нынешней Украины. Самой Украины тогда не существовало. Все. Российская империя существовала, вот, так скажем. А Украина, нет, ее не было. Мы дали им первую конституцию, вроде при Александре Первом, хотя еще своей даже не имели, пишет Борис. Вот. Азиаты с раскосыми и жадными глазами, тоже мы, пишет Лис Хитрый. Ну да, был классик, который так писал про нас. Про самого себя, про нас, про всех. Так. Если откроете действующий уголовный кодекс Финляндии, ну, мало ли, в самом начале увидите вот это, цитата. «Мы, Александр III, милостью Божией, император и государь всея Руси, царь польский, великий князь финляндский и прочее, 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 государство Финляндии настоящим желаем утвердить следующий уголовный закон для великого княжества финляндского, ведение которого, а также исполнение наказаний, дается специальным декретом». Вот. Финляндия больше 100 лет, как не часть Российской империи, но в одном из основных законов страны сохраняется этот реликт, пишет Массимо. И пусть не так давно один местный политик лоббировал идею об удалении этой преамбулы, никто это всерьез не воспринял. Александр III на своем месте. Вот вам и Финляндия, вот вам и основания. Вот вам и разговоры о Карелии. Так что не думайте, что была какая-то древняя Финляндия. Вот, она всегда существовала. Это разговор как примерно про древнюю Украину, знаете, там, древние укры, которые существовали, у них было государство, а здесь это лягушки квакали. Вот это вот что-то в таком роде. Финно-угры не обидно, просто они это говорят, как будто это оскорбление, и с татарами то же самое, хотя, в общем, где Орда, где Сечь, империя и банда, пишет Абили Факин Флайв. Да, я не знаю, почему они нас все время пытаются оскорбить, называя нас разными народами. Мы ко всем народам относимся хорошо и позитивно, и, честно говоря, я считаю, что вот это разнообразное совершенно... смесь культур, да, взглядов вообще на жизнь, которые есть в России, это очень хорошо, и это наша сильная сторона. Но они нас все время пытаются уязвить и там что-то рассказать. Россия — это финно-угры. Ну, хорошо, мы финно-угры. А еще мы славяне. А еще мы, да, мы еще татары, кстати, да. И что? И что? Что вы нас хотите этим уязвить как-то или что? Нам нормально вообще-то? Нам вообще-то нормально. Вот. Это, по крайней мере, говорит о том, что мы взаимодействуем друг с другом и прекрасно развиваемся благодаря этому, а не замыкаемся, да, в себе и не вырождаемся. Вот. У эстов в музее в Таллине есть экспозиция 5000 лет эстонской истории. Они там волков палками гоняют, пишет Юлиан. Так это, естественно, у всех есть. Это и у финнов, если так посмотреть. Там же люди жили, ну, тысячелетиями там как бы жили и жили люди. Ну, мы же говорим о государствах, да? Мы же говорим о государственных границах, когда они впервые были проведены, кем они были проведены. Вот. А так-то, конечно, поля... Ну, там поля, леса, болота, вот это все. Ну, в каких-то направлениях поля, не финских, а других, озёрам вот в Финляндии. Все это, конечно, имеется. Но государственность — это немножко другое. Это когда вот есть граница, как минимум. Когда понятно, где оно начинается и где это государство заканчивается, что такое. Для меня слово «угра» всегда звучало как-то что-то трехметровое в высоту и метровое в ширину, пишет Алексей. Ну, неспроста, потому что, скорее всего, вы это слово «угры» ассоциировали не со словом «венгры», а со словом «огры». Да, «огр», ну, типа «людоед», «огр», этот «шрек». Читал в этом году венгерского писателя Мора Йокай. Очень увлекательное чтиво, всем рекомендую, пишет Андрей. А что конкретно вас увлекло, Андрей? Потому что пока непонятно, вот почему все должны увлечься вместе с вами. Но финны — это хотя бы отдельный народ, а древние укры — это русские, пишет Борис. В том смысле, что просто... Ну да, вы абсолютно правы. Вот, потому что Киевская Русь, а не Укрь. Вот, ну, вы абсолютно правы в этом смысле, поэтому добавить или убавить нечего. А, так если рассуждать, все африканские, пишет Самурай. Нет. Если как они рассуждают, то да, все африканские. Это я с вами согласен. Да, я согласен. А если рассуждать все-таки с точки зрения образования тех или иных государств, определения границ, то тогда вот получается так. Между Новгородом, а это мы наследники. Вот, и Швеции определенный договор был подписан, была разделена земля, на которой жили племена всякие разные, и, собственно говоря, от этого пошло. Ну, а потом потихонечку вот и конституцию получили, потом потихонечку и государственность получили, и даже независимость получили в результате распада Российской империи. Как бы это вот странно не звучало сейчас. Просто некоторым, может быть, казалось, как-то иначе это все происходило. Вообще, если бы не Российская империя, половина Азии была бы Турцией, а не независимыми республиками, пишет Борис. Не могу с вами не согласиться. Не могу с вами не согласиться. Прямо вот хочется соглашаться с вами. Я думаю, что если бы не Россия, мы бы, наверное, уже и не говорили о таком государстве, как Армения, в принципе. Я думаю, что если бы не Россия, мы бы не говорили о таком государстве, как Грузия, в принципе. Просто, скорее всего, этих государств не существовало бы. Причем не существовало бы уже, ну, столетия. То есть вот так. Вот. Ну, есть у меня такое предположение. Ну, ладно, хотя бы 100 лет. Хотя бы скажу 100 лет, ладно? Не буду уж сильно так уж грубить. 100 лет скажу. А еще финны — это не скандинавы, так что в Вальгалу их не пустят, пишет Александр. Есть конспирологическая теория, что Финляндии вообще не существует, пишет Недобрый. И про Болгарию вы забыли. И про Болгарию бы забыли. Бы забыли, пишет Юлиан. Да много про что бы забыли. Поэтому иной раз удивляешься вроде как неблагодарности некоторых государств, некоторых народов, которые существуют только благодаря ратному подвигу русских людей. Ну, а с другой стороны, ну, наверное, жизнь так устроена. И родственники ссорятся, знаете, бывают, какие разводы страшные между людьми происходят, как они там имущество делят. И все это как-то неразумно, и все это как-то не по-человечески. Ну, что поделать, видимо, так люди устроены. В Европе страны образованы по национальному признаку, и только в последние 30 лет там началось смешение народов и наций, и не очень-то у них получается. А мы всегда были многонациональными, и так живем нормально сотни лет. Вот им и завидно, пишет Костя из Митина. Да, они, кстати, в это пытаются бить, они пытаются раскачивать именно национальную карту, разыгрывать ее, потому что, видите, в военном смысле они нас одолеть не могут, вот. В политическом смысле им расшатать ситуацию не получилось, да, все эти их оппозиционеры оказались дутыми персонажами. А осталось что? Религиозная и национальная карта. Вот они ее пытаются сейчас разыгрывать изо всех сил. Куда деваться им. В архивах есть письма князей той же Грузии с просьбой защитить и принять в Российскую империю. Конечно, есть, Борис, ни для кого это не тайно, все это прекрасно знают, ну, кто этой историей интересовался. И все также прекрасно понимают, что если бы Россия на это не согласилась, то Грузии, ну, наверное, просто не было бы больше, и все. Вот так, вот так. Кстати, есть такой подход к этому вопросу, он не соответствует нынешним взглядам на вещи, но в целом подход заключался в следующем, что уж лучше бы мы граничили с Турцией. Лучше, когда граничат два сильных государства друг с другом и, соответственно, напрямую договариваются. Между ними нет каких-то, ну, как бы сказать, колеблющихся государств, которые сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. И в этом смысле начинают перечислять вот некоторые государства там кавказские, а Прибалтику начинают упоминать и говорить, вот а зачем она? Ну, то есть вот такой мини-плацдарм какой-то, да, военный, для того, чтобы, ну, империя некая, да, там, американская, так назовем, трансатлантическая империя создала некий этот военный плацдарм для того, чтобы колоть Россию. Вот, все понятно, других целей никаких нет. Вот зачем он, этот плацдарм? Он же не нужен, говорят эти люди. И так вот, есть определенная логика в их суждениях, есть определенная логика в их суждениях. Потому что вот независимость у таких государств, ну, не получается, вы тоже видите, да. Объективная, как бы, картина мира заключается в том, что государства, не обладающие тремя столпами независимости, а они заключаются в том, чтобы у тебя были деньги, у тебя было оружие и у тебя был контроль за информацией, они не могут называться, ну, как, а называться-то независимыми они могут, но в реальности они независимыми быть не могут, просто потому что они не способны обеспечить собственную независимость. Вот у нас есть все для того, чтобы обеспечить собственную независимость. У американцев есть все, чтобы независимость свою обеспечить. У китайцев есть все, чтобы обеспечивать свою независимость. А есть такие вот страны, в основном это очень маленькие страны, у которых такой возможности нет. И их независимость фактически заключается только в том, что они в определенный момент просят подданство, да, там чего-то. То есть они идут к кому-то. Плохой будет образ рыбы прилипала, наверное, да? Не будем мы его использовать. Ну, в общем, им нужен какой-то зонтик. Вот зонтик, нормальный такой вот образ. Им нужен какой-то зонтик. И, соответственно, выбор между этими зонтиками почему-то называется как-то вот... В этом есть даже какая-то, мне кажется, доля иронии. Вот, он называется независимостью. Ну, это не независимость. Это смена зависимости. Вот. И просто в какой-то момент, наверное, некоторые посчитали, что лучше быть зависимыми от страны, которая находится далеко за океаном, а не от своего ближайшего соседа. Опрометчиво. Почему? Потому что если бы, конечно, идея с разрушением этого соседа была реализована, то тогда, наверное, да, нужно было бы подчиниться гегемону, там, который за океаном, и все было бы нормально. Но поскольку твой сосед ближайший не разрушен, а наоборот, и более того, обладает всеми столпами собственной независимости, и более того, имеет исторические основания кое-что тебе, так сказать, задать некие те вопросы, на которые хотелось бы услышать однозначные ответы, а этих ответов не слышно, получается следующая ситуация. Трансатлантическая американская империя вот, использует эти страны в виде пушечного мяса, потому что говорит им, слушайте, ну вы же, мы же не просто так вас под свой зонтик брали, вы должны защищать наши интересы. Вперед. Они говорят, куда вперед? Они говорят, на Россию. Говорит, на Россию, идти на Россию с оружием, идти на Россию. Говорит, да. Ну, мы же маленькие, мы же... Ну, как же вы маленькие? Вы независимые. Вы настоящее вот государство. У вас все есть. Мы вам поможем. Вперед. Умирайте. Умирайте. Вы боретесь за себя. А можно было просто жить в соседстве, добро соседстве, подчеркну, с Россией. Не пытаться, например, выгонять флот российский из традиционных российских баз на традиционно российских землях исторических. Дружить, не впадать в русофобию, не обещать убивать русских людей, не рассказывать, что ты кому-то, кого-то поставишь на ножи, не прыгать на площадях в связи с этим, не становиться копьем в руках Запада против России. Можно было, можно было. Но для этого надо было, конечно, быть ближе к России. А Россия, конечно, в 90-е годы в особенности, не представляла собой что-то такое, с чем хотелось бы быть рядом. Потому что ощущение было такое, России конец. России уже не будет. И поэтому надо жить в тех реалиях, которые есть. А реалии такие. России нет. Блока Варшавского договора нет. Ну, собственно, Советского Союза нет. Россия там распадается, в общем, гниет изнутри. Есть только один гегемон, которому ты либо подчиняешься, либо он тебя убивает. Он приходит к тебе и говорит, смотри, вот тебе учебники истории новые, вот тебе новый взгляд на жизнь, вот тебе задачи на ближайшие 5, 10, 20, 30 лет. Вперед. И если ты скажешь нет, ты умрешь. И ты говоришь, да, я люблю вас. Я люблю вас, вы лучшие, вы освободили меня. Это независимость! Ура! Ура! И все. И становишься пушечным мясом. Такие дела. На самом деле печальная судьба. Печальная судьба. На самом деле злорадствовать по этому поводу мне, например, абсолютно не хочется. Ни по поводу Армении, ни по поводу Грузии, и даже не по поводу Украины. А что злорадствовать? Все же ясно. Все же ясно. Их готовили на убой. Их отправляют на убой. Все. А смысл очень простой. Добить Россию. Все. Это вообще элементарщина. Добить Россию. Не свободы, добить Россию. Надо добить. Не добили, черт. Не доработали. Мы думали, добили, а не добили. Ох ты ж, как мы прокололись. Мама родная. Надо добить. Надо добить. Тут еще Китай. Ой, вообще неприятно. Угроза гегемонии. Понимаете? Конкурентная среда, многополярный мир. В многополярном мире ты не можешь руководить этим миром всецело. Ты можешь только отвечать за себя вот, в этом многополярном мире. И тебе в этом многополярном мире надо, внимание, договариваться. А договариваться надо не с толпой, которой можно на уши лапшу вешать из разряда «Мы вам сейчас тут свободу подарим, смотрите, какие у нас зажигалки и бусы мы вам дадим». А договариваться надо с людьми, которые как бы соображают, которые представляют народы. И эти люди говорят, слушайте, а мы пару книжек читали, а в этих книжках написано, что вы делали вот так, вот так, вот так, и получилось вот так, вот так, вот так. А вы сейчас пытаетесь повторить то, что вы уже делали 100 лет назад. И до этого еще раз. И до этого еще раз. И до этого еще раз. Вы что, думаете, мы тупые? Они говорят, да, мы думаем, вы тупые. Ну, мы, может, даже и не думаем, но у нас варианты-то какие. Нам-то надо сохранить нашу потрясающую гегемонию. Мы такие, ну, понятно, что вам надо сохранить. Но нам-то не надо, чтобы она сохранялась. Нам-то это не нужно. У вас же цель, у вашей гегемонии, нас убить. Мы же не хотим умирать. Ну, не хочется умирать. Они говорят, ну, пожалуйста, умрите. Ну, умрите, пожалуйста. Ну, умирайте. Ну, хватит уже. Ну, сдавайтесь. Мы такие, нет. Многополярность? Это что, работать? Пишет Абелин Флайв. Да, конечно, да, правильно, правильно. Россия как сердце мира, она уменьшается, но потом опять расширяется, пишет Борис. Может, тогда легкие лучше. Украине теперь лозунг КПРФ предвыборный подойдет. Проиграли в независимости, хватит, пишет Валентин. Ну да. Самое непонятное, что сами и согласны идти на убой, как в концлагерях понимали, что идут на смерть, но никакого сопротивления, пишет Андрей. Ну, в концлагерях было сопротивление. Другое дело, что оно было практически бесполезным. Многие поэтому Украину и сравнивают современную с концлагерем. И вообще положение многих стран постсоветских сравнивают с концлагерем. С одной стороны, люди, конечно же, никакие не хотят умирать. И, конечно же, люди не хотят воевать. Но всегда есть часть общества совершенно безумного, которая накачана пропагандой и очень хочет крови. Вот. А с другой стороны, есть система отлаженная, при которой, если вдруг особого рвения не проявляют люди, можно границы закрыть, да? Можно из маршрутки в тапочках вытащить и в Брэдли посадить и отправить куда-нибудь. Сейчас вот в Работино, наверное, отправляют. Куда там они еще отправляют? То есть репрессивная машина, она на самом деле не вчера придумана. И есть методы работы отлаженные, которые с успехом, в кавычках, применяются при необходимости. Собственно, Украина это видит сейчас. Ну, я надеюсь, что видит хотя бы там кто-то разумный своими глазами. А ты попробуй выехать со свободной Украины. Попробуй выехать. Ты попробуй взять и переместиться из точки А в точку Б. Вон чувак на велосипеде 700 километров проехал. Хотел границу Украины пересечь. Поймали. 700 километров человек на велосипеде ехал, потому что на поезде не вариант. На машине не вариант. Поймают. Так и на велосипеде поймали. Мужики вплавь переплывали реку зимой, чтобы хоть как-то что-то там спастись, понимаете? Ну, не зимой, может, там, а поздней осенью, весной. Вплавь. А их ловят. И на убой. Так же ведь выглядит жизнь независимого человека в независимом государстве. Свободного человека, не раба. Правильно? Она же так выглядит. Вот тебе... Бабушка и Юрий в день. Они просто убегут не в ту сторону, им надо домой, в Россию. Убегают не в ту сторону, пишет Борис. А, ну так-то вообще да. Да, чувак на велосипеде ноги себе прокачал конкретно, пишет Геннадий. И ничего не помогло. Нет, не легкие, легких два, а Россия только одна, пишет Борис. Понял. Россия как сердце мира. Понял. Я уже не спорю, Борис. Все, вопросов нет. Вот такие... Пироги. Не знал, пишет 84-й. Относительно чего? Относительно Финляндии не знали или относительно чего? Ну, если чем-то помог, какую-то информацию вам подбросил для размышления, я только рад. Это значит, что программа иной раз моя оказывается полезной для вас и для того, чтобы вы как-то разнообразнее смотрели на происходящие вещи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении тарифов на российское зерно. Вы знаете, они там вводят тариф на российское зерно, хотят еще больше денег заработать. Очень остроумный комментарий от Марии Захаровой. Цитата. «Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире?» Конец цитаты. Вот и все. Абсолютно точно отметила Мария Захарова вот это двуличие Запада, когда они всем рассказывали, что сейчас продовольственная безопасность, да люди будут голодать в разных странах, да нужен коридор, помните этот? Там какой-то коридор морской, вот это все, зерновой. Уже из памяти-то это вылетело. Вот. Но было же. А сейчас, видите, как тарифы вводят, и ничего. И все хорошо, и ничего, и никто не голодает, и Европа не виноват ни с чем. А Россия страшная, ужасная, весь мир голодает из-за России. Забавно, как они рассказывали, что Россия тогда будет виновата в геноциде в глобальном масштабе. Смотрите-ка, нет, не виновата, и ничего подобного не произошло. А тем, кому нужно, мы и сами помогли, и не нужен никакой зерновой коридор. Вот какая удивительная штука. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.